волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Затяжная мечта Бедзина Иванишвили рассказал о подозрительно далеко идущих планах. К чему приведет объявление амнистии в самопровозглашенной республике Абхазия? И кто может повлиять на вступление постановления в законную силу? Прошел год со дня массового избиения заключенных в Цхенвальдской тюрьме. Попытка депутатов самопровозглашенной республики вынести вотум недоверия министрам внутренних дел и юстиции закончились ничем. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Минская группа ОБСЕ просит прекратить огонь в самопровозглашенном Нагорном Карабахе, в том числе, чтобы забрать тела погибших с поля боя, сообщает Интерфакс. Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта продолжаются с 27 сентября. Тогда Азербайджан начал наступление на позиции непризнанной республики, назвав это контрнаступлением после атаки Армении. Накануне 2 октября Армения выразила готовность обсуждать перемирие. Президент Азербайджана Ильхам Алиев называет условием перемирия вывод армянских войск из Нагорного Карабаха. Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с лидерами двух стран по телефону и, по его словам, предложил новый метод переговоров. Детали Макрон не раскрыл, но отметил, что активизировал свои посреднические усилия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Баку и Ереван обвиняют друг друга в использовании иностранных наемников. Макрон в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном согласился, что участие таких бойцов в конфликте неприемлемо. В ночь на субботу 3 октября боевые действия продолжились. В Нагорном Карабахе рассказали о 147 погибших военных за неделю. Азербайджан не раскрывает потери своей армии. С обеих сторон погибли несколько десятков мирных жителей. По данным разведки, число погибших с азербайджанской стороны уже превышает 3000 человек. Об этом сообщает представитель Министерства обороны Армении Арцрун Аванесян. Большая часть тел находится в нейтральной зоне, и по их вывозу оттуда практически не предпринимается никаких шагов, отметил Аванесян. Отметим, что Азербайджан не раскрывает свои военные потери, сообщая только о жертвах среди гражданского населения, передает радио Азатутюн. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. Он сказал, что Нагорный Карабах противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению, объемы и масштаб которого беспрецедентны. Конец цитаты. При этом, сказал Пашинян, Турция и Азербайджан преследуют не только военно-политические цели. Здесь не только вопрос территории. Их цель – армяне. Их цель – продолжение геноцида армян. Конец цитаты. Сотни тысяч армян были убиты в Османской империи, начиная с 1915 года. Не все страны, впрочем, согласны с трактовкой этого события как геноцида, а Турция выступает категорически против такой интерпретации.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Джазира» назвал условия прекращения огня, передает агентство «Туран». Единственным условием прекращения огня является вывод вооруженных сил из оккупированных территорий Азербайджана. Пусть они начинают вывод войск, предоставят нам график вывода. Возьмут на себя обязательства, которые будут утверждены посредниками. Будут соблюдать режим прекращения огня, и тогда мы сделаем то же самое, заявил Алиев. Самой главной причиной нерешенности карабахского конфликта он назвал деструктивную позицию Армении по конфликту. Кроме того, по его словам, урегулированию конфликта мешает отсутствие со стороны посредников давления на Армению для выполнения 4 резолюций Совета Безопасности ООН, требующих вывода армянских сил с оккупированных территорий Азербайджана. Что касается возобновления переговоров с Арменией, то на переговорах должны быть партнеры. Азербайджан считает армян самопровозглашенного Нагорного Карабаха гражданами Азербайджана. Мы приглашаем их жить совместно с нами, как это делают представители других народов, отметил Алиев. По словам президента, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ совместно должны продолжить работу, если, конечно, они смогут сохранить нейтралитет. У каждой страны может быть своя позиция, но если вы являетесь посредником в таком чувствительном вопросе, то вы должны выступать с позиции нейтралитета. В последнее время заявление, демонстрирующее изменение нейтралитета у одного из посредников, нас беспокоит, сказал Алиев. Если вы посредник, то должны быть нейтральными. В противном случае ваше посредничество не будет воспринято нами. Конец цитаты. В создавшихся условиях международное признание Арцаха – это единственный действенный механизм для восстановления мира и безопасности в регионе, говорится в заявлении МИД самопровозглашенного Нагорного Карабаха. МИД также отметил, что широкомасштабное вооруженное нападение Азербайджана на Карабах сопровождается серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права, а также законов и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов. Приветствуем усилия глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом, направленные на немедленное прекращение вооруженной агрессии Азербайджана и деэскалацию напряженности. В то же время отмечаем, что все требования и призывы международного сообщества цинично отвергаются тройственным союзом Турции, Азербайджана и террористических организаций, говорится в заявлении, передает радио Азатутюн. Президента США Дональда Трампа доставили из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, Бетезде. В госпитале ему предоставят отдельную палату, в которой он будет работать, сообщает «Голос Америки». Ранее сообщалось, что Трамп и первая леди США Мелания Трамп инфицированы COVID-19. Пресс-служба Белого дома указала, что госпитализацию провели из предосторожности по рекомендации медицинских специалистов. Планируется, что Трамп проведет в больничной палате несколько дней. Это были главные международные новости. К этому часу региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Грузии обсуждается программная речь лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Он и в этот раз не нарушил традицию и построил ее на противопоставлении правления своей партии правлению нацдвижения с Михаилом Саакашвили. Внимание аналитиков привлекло высказанное в речи намерение мечты внести заявку на членство в ЕС Грузии к концу третьего избирательного срока в 2024-м. Почему они еще и отметили явное желание Иванишвили еще долго оставаться у власти, расскажет Мзия Парисишвили.
Видимо, следуя высказыванию о том, что истина познается в сравнении, а в истории новейшей Грузии, кроме правления нацдвижения, особо не с чем и сравнивать, всю программную речь Бедзины Иванишвили построила именно на этом. В 36-минутном выступлении каждая тема начиналась с жесткой критики бывшей партии власти и на этом фоне контрастно положительные достижения грузинской мечты. Иванишвили апеллировал, по его словам, к беспощадной статистике. Так общество узнало, что за 9 лет нацдвижение на здравоохранение потратило 2 миллиарда 700 миллионов лари, а грузинская мечта за 8 лет правления – 8 миллиардов 100 миллионов лари. Бедзина Иванишвили при этом делал паузы. Не только потому, что его перебивали аплодисментами около 20 раз. Текст был полон пафоса и высокопарных слов. Он часто всматривался то в него, то заглядывал в суфлер, чтобы сказать, к примеру, очень лукавая политическая команда, которая выродилась, потому что совершила множество зверств. Это про нацдвижение. Единственное мнение оппонентов, которое разделяет лидер правящей грузинской мечты, но только не нацдвижения. Это бедность, которая неуклонно растет, но опять же из-за политики бывших властей.
Мы смогли вывести 400 тысяч наших граждан из крайней бедности. У нас еще осталось за чертой крайней бедности более 700 тысяч человек. Это очень большое число. К сожалению, наша экономика не дает возможности, чтобы эту проблему преодолеть одним разом. Но мы твердо верим, что правильной экономической политикой и единством и самоотверженным трудом, профессионализмом, мы эту проблему успешно преодолеем.
Но преодолеть эту проблему, опираясь на приведенные Иванишвили числа, грузинской мечте, как и любой другой силе, не удастся в течение следующих 4 лет. На это понадобится 14 лет. В отличие от прошлых лет, председатель грузинской мечты не назвал никаких точных дат. За него это сделали другие представители правящей силы. Спикер парламента Арчил Талаквадзе сообщил, что по истечении третьего избирательного срока в 2024-м грузинская мечта внесет заявку на членство Грузии в Евросоюз. Евросоюз. Оппоненты власти сразу же обратили внимание, что тем самым мечта бронирует место и на четвертый срок правления. А если вспомнить, что в свое время Бедина Иванишвили часто говорил, что из политики намерен уйти в 2030-м, это предположение казалось вполне аргументированным. Оппозиционные политики, как и часть наблюдателей, обещания мечты сочли необоснованным предварительным пиар-ходом. Некоторые вспомнили, как нацдвижение Михаил Саакашвили манипулировали общественным мнением по поводу членства в НАТО и присвоения Грузии так называемого МАП. Высказывались опасения, что в Грузии увеличится евроскепсис. С учетом того, что Евросоюз не собирается расширяться, есть кризис с мигрантами, а теперь и тяжелые экономические условия, вызванные пандемией. Вспомнили и турецкий опыт, когда после длительного отказа Брюсселя на членство Евросоюза Анкара отказалась вообще выполнять какие-либо рекомендации. Так не считает директор Центра европейских исследований при фонде Рондели Каха Гогулашвили.
И этот вызов брошен самому себе, потому что вступление в ЕС – это 80% как минимум зависит от прогресса, который достигает сама страна на пути реформ, на пути трансформации, европеизации и развития своей же экономики, своего общества и обещания населению, что реформы будут проводиться в этом направлении. Я не вижу в этом ничего плохого, честно говоря. Если даже не будет через 24-м году Грузия готова к этому, то всегда можно будет отстрочить и сказать, что мы собирались, но вот из-за каких-то причин мы не готовы. Однако мы сделали вот это, и никакой прогресс на этом пути не теряется.
Конституционалист, профессор университета Ильи Коте-Чокорай обратил внимание на то, что Бедина Иванишвили, соответственно, его команда, не хотят расставаться с властью. С учетом того, что Грузия – парламентская страна, четких ограничений по поводу прибытия одной партии у власти нет. Но быть спокойным, как это в случае Германии и почти ее бессменным канцлером Ангелы Меркель, не приходится.
Формально и у нас вроде бы меняются премьер-министры, но на самом деле правит всем один человек – Бедина Иванишвили. Здесь очень важно, как пройдут выборы. Есть большой соблазн использовать средства административные, финансовые, чтобы остаться у власти. Представители грузинской мечты, наверное, пребывают в искушении, когда готовы использовать все рычаги, чтобы остаться у власти, пока смогут.
Хотя Коте-Чокорай надеется, что такого не произойдет, с учетом того, что у оппозиции, хотя она и слабая, все-таки есть шансы попасть в парламент. А в 2024-м эти шансы еще больше увеличатся. Выборы пройдут исключительно по пропорциональным спискам, что уже не дает правящей силе возможности оставаться у власти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Ровно 8 лет назад к власти в Грузии пришла грузинская мечта. Чего добилась за это время партия, созданная миллиардером Бедзиной Иванишвили, и как она собирается войти в третий политический сезон, выяснял Владимир Унанянц.
Грузинская мечта намерена получить на октябрьских выборах абсолютное большинство и обеспечить себе нахождение власти еще как минимум на 4 года. Как отметил исполнительный секретарь правящей команды Ираклий Кубахидзе, чей портрет красуется на улицах городов Грузии вместе с портретами других лидеров партии власти и в соседстве с лозунгом о лучшем будущем, мечта рассчитывает не меньше, чем на 2/3 от состава парламента нового созыва.
Мы ожидаем, что наш показатель на выборах значительно превысит 50%. Мы представили свой избирательный список, где есть действующие депутаты и новые лица. У нас будет качественно и существенно усиленная парламентская команда во всех направлениях, в том числе в международном секторе здравоохранения и образования. Это также должно стать одной из основ нашего успеха на выборах. Около 70 человек пройдут в парламент из пропорционального списка, что означает 100 депутатов в общей сложности. У нас есть для этого все ресурсы.
Ресурсов действительно немало, и финансовых. Лидер партии, самый богатый человек в стране, может использовать в том числе свой собственный капитал и административных. Но 8 лет назад, обладая схожими предвыборными позициями, Единое национальное движение у власти удержаться не смогло. Тогда грузинский избиратель поверил в лучшее будущее, обещанное миллиардером и меценатом, до того момента никак не запятнанным политикой. Сегодня послужной список Бедины Иванишвили, а конкретно с ним и ассоциируется грузинская мечта, насчитывает целых 2 политических сезона, и мечты 2012 года сбылись как-то не слишком. Сегодня миллиардер старается не особенно светиться. Во всяком случае, в предвыборном списке партии власти имени Бедзины Иванишвили не значится. Но, как отмечает политолог Гия Хухашвили, это ни о чем не говорит.
Иванишвили нигде нет, но он есть везде. Этот религиозный принцип присутствует в грузинской мечте. Политическая матрица Иванишвили заключается в том, что он один обладает всей полнотой власти. Он не воспринимает своих соратников как личности. Честно говоря, для него не имеет никакого значения, кто будет в списках. Для него абсолютно все равно, кто будет нажимать кнопку в момент голосования в парламенте. Главное, чтобы кнопка была нажата. И это и есть его модель парламента.
При этом соратники Иванишвили продолжают уверять население страны, что именно с правлением грузинской мечты связаны все достижения страны, начиная от еще большего сближения с НАТО и заканчивая успешной судебной реформой. Причем, по мнению все того же Ираклия Кубахидзе, прокомментировавшего последние инциденты с избиениями, в том числе журналистов, среди таких достижений высокий уровень проведения расследований по уголовным делам.
Одно из достижений с 2012 года – это высокие стандарты расследования. И заключить человека под стражу до суда непросто. Речь идет об инцидентах в Марнауле, Балнисе и Тбилиси. Во всех трех случаях должен быть соответствующий ответ.
Одним из главных достижений в мечте называют конституционную реформу. Переход избирательной системы на пропорциональную в 2024 году. О том, что именно партия власти провалила этот переход уже в нынешнем году, соратники Иванишвили предпочитают не упоминать, равно как и гневные письма американских сенаторов, последний год прибавивших работы дипломатической почте, а также критические оценки европарламентариев и постоянные указания профильных НПО на проблемы в расхваливаемой властями судебно-правовой системе. Бывший председатель парламента и бывший же республиканец Давид Усупашвили, который в 2012 году вместе с Бединой Иванишвили пришел к власти, сегодня снова, будучи в оппозиции, говорит о необходимости закончить правление Иванишвили и его мечты. По словам Усупашвили, 8 лет назад, 1 октября, страна пошла вперед, затем немного остановилась, а затем повернула назад.
Грузинская мечта боролась против национального движения Михаила Саакашвили 8 лет назад и до сих пор борется с ним. 8 лет назад нам обещали преодолеть бедность, а сегодня страна все еще живет в бедности. Он обещал нам экономическое процветание и обещает нам это и сейчас. Нам обещали создание демократических институтов, доверие к суду и деполитизацию прокуратуры, но этого не произошло, и спустя 8 лет мы остаемся там же. Деградация принципов началась на рубеже 14-15 годов. В 2016 году процесс стал необратимым, и сегодня, спустя 8 лет, грузинская мечта уставшая, измученная неудачница, заслуживает отдыха и перехода в оппозицию.
При этом, по мнению Усупашвили, в упадке правящей партии виноват прежде всего ее лидер Бедзины Иванишвили. Как отметил бывший спикер, ни одно правительство в Грузии не находилось у власти более двух сроков, независимо от политических взглядов и программ. Грузинская мечта же, подгоняемая жаждой власти ее лидера, намерена вырваться из этого заколдованного круга.
Любой политической команде 8 лет вполне достаточно, чтобы показать, на что она способна. Эта команда показала всем нам, что она может лишь принять власть и больше не упускать ее.
Бывшие соратники Бедзины Иванишвили, которые за прошедшие со дня обретения власти 8 лет в большинстве своем ушли в оппозицию к олигарху, сегодня обвиняют его в сачхеризации Грузии вместо обещанного светлого европейского будущего. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Принятое парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия постановление об объявлении амнистии не было согласовано с ведомствами. Его реализация приведет к тому, что люди, совершившие тяжкие преступления, либо окажутся на свободе, либо их сроки будут сокращены наполовину. Однако, хоть постановление и нарушает принцип неотвратимости наказания, решение пересмотру не подлежит, считает депутат, член Комитета по государственно-правовой политике Батал Табагуа. С ним беседовала Елена Заводская.
Батал Иванович, скажите, пожалуйста, может ли быть пересмотрено парламентом решение об амнистии? И поясните, пожалуйста, как вы сами относитесь к этому документу?
Это решение парламента не может быть пересмотрено. Дело в том, что 2 года тому назад наш парламент уже принимал амнистию в связи с 25-летием Победы. И через 2 года опять парламент принимает. Я считаю, что это неправильно, некорректно. Еще принимавшие участие в подобных событиях 2008 года, почему-то указано. Если это касается людей, которые прошли войну, то имеется в виду войну 1993 года. И сравнивать кудорские события, принимавших участие людей, и людей, которые прошли войну, по крайней мере, некорректно и неправильно. Если это делается во знаменовании Дня Победы, и если это связано с ветеранами войны. К ветеранам отношения эти люди не имеют. Я так считаю, это мое мнение.
Когда принималась в парламенте амнистия, представитель президента в парламенте Саид Абутбай и генеральный прокурор заявили о том, что принимать подобный документ нецелесообразно. Позже Министерство внутренних дел выступило с заявлением о том, что амнистия противоречит принципу неотвратимости наказания и интересам пострадавших лиц. Поясните, пожалуйста, почему такая реакция достаточно негативная со стороны государственных структур на решение парламента об амнистии?
Ну, вы сказали свое мнение, потому что они непосредственно занимаются этой работой и непосредственно знают суть дела, какие проблемы стоят, с чем приходится им бороться. Когда готовится любая амнистия, всегда проводятся консультации между Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, судебным сообществом, с депутатами парламента, и они смотрят, какие лица, кто именно подпадает под амнистию. Все это делается согласованно, а не вот так, знаете, кулуарно, быстро, как бы, как по заказу для кого-то, как бы. Поэтому считаю, что вот эти все процедурные дела тоже были не соблюдены, как положено, не были согласованы.
Те опасения, которые высказывают люди, да, что преступники, совершившие убийство, выйдут на свободу. Валерия Агрба, например, говорит о том, что по тяжким статьям люди не подпадают под эту амнистию. Вы можете внести ясность, так подпадают или не подпадают совершившие тяжкие?
Из людей, совершивших тяжкие преступления, под это дело подпадут. И я думаю, что потом ларчик будет открыт, и все будет ясно. Для кого и для чего. Я думаю, там о сокращении как бы сроков для лиц, которые совершили тяжкие преступления. И плюс лица, которые, в отношении которых возбуждены уголовные дела, и в настоящий момент тоже находятся вот, в стадии следствия и так далее, они тоже подпадают. И когда внимательно разберется прокуратура МВД, там лица, кто подпадает, видно будет. Мы декларируем о том, что надо навести порядок, что Министерство внутренних дел должно лучше работать, что прокуратура должна лучше работать. Мы требуем от них максимальной выкладки, и чтобы они привлекали к уголовной ответственности. С одной стороны, мы требуем, как бы, а с другой стороны, мы принимаем амнистию. Где тогда вопрос о неотвратимости? Так очень быстренько принимаем вопрос, связанный с амнистиями, а по особо организованной преступности, который документ лежит, почему-то никто по поводу этого вопроса, как вам сказать, не особо-то как бы желают рассмотреть.
С депутатом парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Баталом Табаго беседовала Елена Заводская. В завершение темы пресс-секретарь абхазского президента Марианна Квициния сообщила «Эху Кавказа», что принятие амнистии в соответствии с Конституцией является исключительной прерогативой парламента. Соответственно, президент Аслан Бжания не имеет полномочий по его подписанию и никаким образом не может влиять на факт вступления постановления в законную силу. Пандемия в Абхазии разрастается, но это не помешало отпраздновать окончание грузино-абхазского вооруженного конфликта, пусть и в урезанном виде. Впрочем, оппоненты власти видят нежелание чиновников самопровозглашенной республики общаться с ветеранами и инвалидами войны и другие не только пандемические причины. Ну и, разумеется, об инциденте с сожженным флагом в обзоре событий Абхазской недели, который подготовила наш блогер Изида Чания.
День Победы и Независимости, который отмечали в Абхазии на этой неделе, был омрачен распространяющейся пандемией. По предложению депутатов парламента был отменен парад на площади Победы, праздничный салют и другие уже традиционные для этого торжества мероприятия. Хотя ограничения на проведение массовых мероприятий вступят в силу только с 5 октября. Власти ограничились возложением цветов к мемориалу погибшим в Сухуми и памятнику первому президенту Владиславу Арцин-Павышера. В честь Дня Победы прошла молодежная акция «Тропой героев». Более 100 молодых людей прошли пешком от Сухума до государственной границы с Грузией по реке Ингур, где 30 сентября 1993 года завершилась Отечественная война народа Абхазии. Более чем скромное празднование Дня Победы оппоненты действующей власти объяснили вовсе не мерами против коронавируса, а тем, что многим чиновникам, попавшим в руководство Абхазии в нынешнем году, не хочется лишний раз вспоминать, что они уклонились от священного долга родину защищать. В этих упреках есть логика. Коронавирус, к примеру, не нарушил планов Госкомспорта по проведению скачек на Бзыбском ипподроме 4 октября. В таких условиях почему не предположить, что главнокомандующему президенту, который путается в своих показаниях о месте и цели своего нахождения в период войны 1992-93 годов, не хотелось лишний раз отдавать честь ветеранам и инвалидам войны. Между тем, в честь праздника Победы президент наградил именным оружием депутатов парламента, принимавших участие в военных действиях. Из скудного сообщения пресс-службы трудно понять, какое количество именного оружия выдано депутатам и кому конкретно. Это была бы интересная информация к размышлению. А вот инвалиды войны, ожидавшие, что хотя бы ко Дню Победы государство выплатит им пенсию, которую они не получают уже 3 месяца, не были удостоены внимания. Между тем, сенсацией этого праздничного дня стала отнюдь не отмена парада, а поджог флага Абхазии гражданином Грузии, проживающим в Галском районе республики. Инцидент произошел в городе Гал во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Поджигатель задержан. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества и надругательства над государственной символикой Республики Абхазия. Задержанный гражданин Грузии сообщил, что таким образом он выразил свой протест против того, что в Абхазии отмечают День Победы. Во время обследования домовладения задержанного сотрудниками милиции обнаружена изъята ручная осколочная граната, пригодная для производства взрыва, говорится в сообщении МВД Абхазии. Сразу после задержания СГБ Грузии выступила с заявлением, в котором потребовала безоговорочного освобождения задержанного, что прозвучало как ультиматум. Заявление, прямо скажем, вызвало совсем не мирную реакцию в абхазском обществе, а лишь усилило антигрузинские настроения и вернуло общественность к полемике о статусе граждан Грузии, проживающих в Абхазии. Пользователи социальных сетей пишут, что они выполняют роль пятой колонны, являются проводниками политики Грузии в Абхазии. И это серьезный вызов для национальной безопасности страны. Если кто-то думает, что присутствие российских военных в Абхазии гарантирует невозобновление войны с Грузией, тот глубоко заблуждается. Военные России находятся в Армении. Тем не менее, вы видите, какие события развернулись в этом регионе, пишет пользователь ФБ. Боевые действия между Азербайджаном и Нагорным Карабахом вызвали бурную реакцию не только потому, что в Абхазии проживает многочисленная армянская диаспора. Большинство общественных организаций, сделавших свои заявления, протесты против войны, отмечают право народа на самоопределение и осуждают агрессию со стороны Азербайджана. Ветераны войны АРОА призывают руководство действовать в соответствии с договорами и соглашениями, подписанными между Республикой Арцах и Республикой Абхазия, и начать сбор средств для оказания помощи народу Арцаха. Кандидат в президенты на президентских выборах 2020 года Атгур Арцинба, поздравляя жителей Абхазии с Днем Победы, выразил солидарность с народом Нагорного Карабаха и надежду на прекращение боевых действий. Что касается пандемии, то к концу недели ситуация выглядела следующим образом. В Гудаутском ковид-госпитале на стационарном лечении находится более сотни больных. До 60 человек увеличилась и численность больных, состояние которых оценивается оценивается как тяжелая и средней тяжести. Зафиксировано 12 летальных случаев от COVID-19. Правительство Абхазии на этой неделе отменило ранее принятое решение об объявлении 3 октября рабочим днем и снова сделало его выходным. Выяснилось, что эти метания Кабмина связаны с намерением провести дезинфекцию в целях предотвращения распространения коронавируса на территории Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей. Президент Грузии Саламе Зурабишвили призвала президентов Армении и Азербайджана к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возобновлению диалога. «Хочу обратиться к президентам двух наших дружественных и соседних стран и к властям, чтобы как можно быстрее был восстановлен диалог между ними. Хочу призвать их к деэскалации и прекращению огня», сказала Зурабишвили на брифинге после заседания Совета национальной безопасности Грузии. Она также подтвердила готовность Тбилиси предоставить площадку для переговоров между сторонами конфликта. Информация о том, что через Грузию из Турции в Азербайджан перебрасываются сирийские военизированные формирования, является ложью, заявил глава службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили на брифинге после заседания Совета национальной безопасности, посвященного обострению ситуации в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. «Это ложь, ее целью является эскалация и создание напряженности в Грузии и в регионе в целом», сказал Лилуашвили. По его словам, через эти же источники звучат призывы перекрыть автомобильную дорогу, ведущую в Азербайджан. При этом он указал, что авторы таких заявлений преследуют цель помешать мирному сосуществованию в конкретных муниципалитетах Грузии. Лилуашвили добавил, что СГБ находится на связи с коллегами из Армении и Азербайджана, и любые действия, направленные против безопасности Грузии и региона, будут пресекаться, сообщает агентство «Новости Грузия». На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности Грузии обсуждалось обострение в Нагорном Карабахе, отношения Армении и Азербайджана, напряженная ситуация в регионе, а также возможные сценарии развития и риски безопасности. Председатель партии «Стратегия» Агмашини Бели Георгий Вашадзе представил первую двадцатку избирательного списка к предстоящим парламентским выборам Грузии, сообщает общественный вещатель. Как отметил на презентации Георгий Вашадзе, в список вошли как известные, так и новые лица, которые внесут большой вклад в возрождение страны. Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе. 120 депутатов избираются от партий, а 30 – от одномандатных мажоритарных округов. За минувшие 24 часа в Грузии зафиксирован 471 случай инфицирования коронавирусом. Это новый рекорд суточного прироста заболевших с начала эпидемии в феврале. За сутки скончались еще два пациента. Общее число умерших с подтвержденным COVID-19 достигло 48. За сутки в Южной Осетии лабораторно подтверждено два новых случая заболевания коронавирусом. Всего со дня снятия ограничений на де-факто границе с Россией 15 сентября 14. За весь период пандемии на утро 3 октября в республике зарегистрировано 104 случая заболевания коронавирусом. Это были основные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Грузинский Минздрав перебрасывает силы из Тбилиси в Батуми, в самую горячую точку на карте коронавируса. На этой неделе в Аджарию направили медиков из первой университетской клиники. Количество новых случаев инфицирования тем временем продолжает расти. В пятницу, 2 октября, был зафиксирован очередной антирекорд. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
После летней передышки коронавирус начал наступление с новой силой. За 1 сентябрь в Грузии было зафиксировано 4705 случаев. Это больше половины от общего количества заболевших в стране людей за всю пандемию. 3 сентября счетчик показал 28. С того дня практически ежедневно число новых случаев увеличивалось и на этой неделе преодолело барьер в 4 сотни. За последние сутки выявили 453 новых случая. К сожалению, за последние 24 часа у нас 5 летальных случаев. 2 в Батуми, 3 в Кутаиси. Один из них гражданин Грузии, который был доставлен с оккупированной территории, в частности, из Очамчира. Заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Всего за последнюю неделю в Грузии скончались 19 человек с COVID-19. Большинство из них лечились в клиниках Батуми и Кутаиси. Именно в Аджаре у Минздрав начал перебрасывать силы из столицы. Туда на этой неделе были направлены группы специалистов от Первой университетской клиники, чуть ранее и из инфекционной больницы Тбилиси, говорит заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. На этом этапе главный вызов в Аджарии – это введение критических пациентов и стандартизация. То, что делается в Тбилиси, должно делаться и в Кутаиси, и в Батуми, и в других городах. У нас должен быть единый стандартный подход, одинаковый уровень качества для получения хороших клинических исходов. Заявила Габуня. В Национальном центре по контролю заболеваниями тем временем меняют подход к вопросу мониторинга контактов инфицированных. Как заявил глава центра Амиран Камкрелидзе, теперь все, кто общались с заболевшими, должны незамедлительно уходить в изоляцию. Те, у кого есть такая возможность, могут самоизолироваться. А у кого ее нет, будут направлены в карантинные зоны.
Люди, которые были в близком контакте с инфицированными, как можно скорее должны быть изолированы, без проведения каких-либо исследований. Я подчеркиваю, все контакты подлежат скорейшей изоляции. Тестирование контактов на второй-третий день особых результатов не дает, потому что результат может быть отрицательным в начале, а на третий, четвертый, пятый день вирус проявится. В карантине или в самоизоляции эти люди должны провести 14 дней. Соответствующий протокол будет разработан сегодня. Большинство новых случаев – это пациенты с симптомами и именно лица, контактировавшие с инфицированными.
Сказал Камкрелидзе. Кроме того, в Центре по контролю заболеваниями обдумывают возможность внесения изменений в перечень групп, подлежащих обязательному тестированию. К слову, средний показатель тестирования в день в этом месяце, по словам Камкрелидзе, составил 9208 ПЦР-тестов и около 1600 быстрых тестов в день.
На этом этапе тестируем целую, очень уважаемую нами когорту полицейских, и тут у нас практически нулевой показатель выявления инфицированных. Возможно, мы на некоторое время приостановим их тестирование и заменим их группой более высокого риска. Также у нас не было практически ни одного случая среди водителей общественного транспорта, и это мы тоже обдумываем.
Сказал Камкрелидзе. Общее количество выявленных случаев коронавируса в Грузии с февраля – 7093. За это время скончались 46 человек, а выздоровели 3714. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Прошел год со дня массового избиения заключенных в Цхенвальской тюрьме 2 октября 2019 года. Попытка депутатов самопровозглашенной республики вынести вотум недоверия министрам внутренних дел и юстиции закончилась ничем. Юго-осетинский президент и его партия тогда отстояли Залину Лалиеву и Игоря Наниева. Через год Игорь Наниев вновь оказался в центре скандала, приведшего к гибели от рук силовиков 30-летнего Инала Джабиева. На сей раз президенту Бибилову пришлось отправить в отставку весь кабинет, но политический кризис не исчерпан. По словам вдовы Джабиева, расследование убийства ее мужа затягивается. Ирина Келихсаева передает из Цхенвали.
Вдова Инала Джабиева накануне получила ответ от Генеральной прокуратуры на 2 из 3 своих заявлений. Оксана Джабиева надеялась узнать, почему среди задержанных, которые могли быть причастными к смерти ее мужа, нет начальника криминальной милиции Джемала Бибилова, который, по ее сведениям, в день смерти Джабиева пытался делать ему искусственное дыхание. Следователь Алан Бестаев письменно объяснил, что в отношении Бибилова проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства совершенного им деяния и приняты предусмотренные предусмотренные законом меры в его отношении. По поводу просьбы отвода российского судмедэксперта Сергея Груздева у прокуратуры тоже есть ответ. Он всего лишь оказывает помощь. Решение о проведении экспертизы на территории России принято главным судмедэкспертом Южной Осетии Зариной Загоевой. Цитата. 10 сентября 2020 года от судебно-медицинского эксперта Загоева ССР поступило ходатайство, в котором она просит провести гистологическую экспертизу и химико-токсикологический анализ внутренних органов для объективной оценки имеющихся данных и установления непосредственной причины смерти гражданина Джабиева ИС. Конец цитаты. 10 сентября на странице оппозиционной партии НХАС было опубликовано обращение той же Зарины Загоевой, которая утверждала, что обладает необходимой квалификацией и оборудованием для проведения экспертизы в республике и не видит необходимости отправки материала в Российскую Федерацию. Вдова погибшего в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что доверяет местному эксперту. Ответа на третье заявление по поводу оценки действий главы Цхинвальского ГУВД, который, по сведениям вдовы Джабиева, незаконно удерживал ее мужа в течение нескольких дней, она пока не получила, продолжает Оксана Джабиева.
Ну, я начну с того, что я в прокуратуру всегда эту через не могу, потому что от них всегда приходится выслушивать не самые приятные вещи, то есть оправдания всех причастных, ну, в смерти Инала. Ну, по крайней мере, на свободе еще остается еще много фигурантов данного дела, которых, как мне кажется, прикрывают. На мои вопросы, касающиеся Инала, ответы получаю очень мало, и то не всегда. Их ответ каждый раз проверим, узнаем, уточним, установим. Месяц прошел, это очень большой срок, чтобы раскрыть преступление, как они говорят, по горячим следам. У них уйма времени было, чтобы это уже сделать.
По словам Оксаны Джабиевой, ей сообщили о проведении еще одной экспертизы в Ивановской области.
Там эта экспертиза, вот следы на теле, обнаруженные по фотографиям, они определяют давность побоев. Допустим, вот передние, задние, вот все эти побои, которые уже стали фиолетовыми, определяют вот по фотографиям давность этих побоев. Там 5-6 дней, сколько вот.
Сегодня прошел ровно год со дня другого резонансного происшествия в Цхинвальской тюрьме. 2 октября 2019 года, по данным местных парламентариев, произошло массовое избиение заключенных после объявленной ими голодовки. Только спустя неделю министр юстиции Залина Лалева заявила журналистам: «Мы были вынуждены покормить заключенных. Подследственные в СИЗО сделали это добровольно. При этом говорить об избиении, как пишут в СМИ, не приходится. Была применена физическая сила по причине того, что заключенные нарушали правила внутреннего распорядка». Министр МВД Игорь Нанев добавил, что они спасли от голодной смерти 56 человек. И цитата: «Пока я ношу погоны, черной воровской масти не будет». Конец цитаты. Инцидент вылился в инициирование в парламенте вотума недоверия двум министрам. Однако при голосовании партия власти спасла их от отставки с небольшим перевесом. Смерть Инала Джабиева сегодня многие связывают с прошлым попустительством правового беспредела руководством силовых структур, говорит депутат парламента Давид Санакоев.
Вот эти происшествия – это звенья одной цепи фактически. У нас вот так получается. И тогда, в 2019 году, группа депутатов комиссионно они пошли в тюрьму. Кстати, во главе с председателем парламента, к которому, значит, обратились осужденные. И после этого их избили. Тогда тоже было сделано все для того, чтобы это дело не получило соответствующего правового заключения. Комиссия тоже не была создана. То есть тогда сделали все для того, чтобы загасить это дело. Мы просили элементарно, чтобы нам предоставили видеокадры. Нам обещали, вот в тот день, когда мы созвали экстренную сессию, в тот день нам их не показали. Когда мы их запросили официально, нам отказали. Нам сказали, что нет видеозаписей вот с этих дней, потому что нам объяснили, что так долго они не хранятся. Это было пару дней. Ну, там. На сегодняшний день, к сожалению, прошло уже больше месяца со дня убийства Инала Джабиева. И мы до сих пор не видим какого-то просветления в расследовании. Мы не видим открытого расследования, мы не видим объективного расследования. Президент всеми силами пытается удержаться за генерального прокурора.
Параллели с происшествием годовой давности можно проводить и дальше, продолжил политик, кроме одной. Сейчас речь идет о гибели человека, и вывод напрашивается один. Если нам не удастся положить конец беззаконию в правоохранительной системе, подобные инциденты будут повторяться с куда большей частотой. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Системный кризис во всех своих проявлениях разыгрался в самопровозглашенной республике Южная Осетия. О кризисной неделе и главных событиях расскажет Мурат Гукимухов.
28 сентября прошел месяц со дня убийства от рук силовиков 30-летнего жителя Схинвала Инала Джабиева. На похоронах президент Анатолий Бибилов пообещал возмущенной общественности и родным молодого человека открытое объективное расследование этого преступления. Но, по словам вдовы Инала Джабиева Оксаны, это обещание пока остается невыполненным. Никаких подвижек в расследовании этого резонансного дела пока нет. Послушайте фрагмент ее беседы с моей коллегой Ириной Келексаевой.
Ну, ровным счетом ничего, потому что я не вижу никаких изменений. Продвижений тоже не вижу. Я у них спрашиваю, что у них нового. Пока ничего, молчат. Подозреваемые показания не дают. На той неделе из Владикавказа были приглашены два адвоката, вы, наверное, слышали. Но даже после того, как у них сейчас есть адвокаты. Я не знаю, дали ли они показания или нет. Мне пока ничего не сообщили. Я вчера спрашивала у Куста Джоева, и он сказал, что они пока не готовы давать показания. Я не знаю, когда они будут готовы. Время идет.
Пытки в югостинских узилищах – это норма. Норма, когда несчастных заставляют оговаривать себя и других фигурантов дела. Когда фальсифицируют против них доказательства, подкидывают ложные улики. Так было, например, с делом Дмитрия Калоева. Его пытали, чтобы он взял на себя убийство пропавшего без вести человека. И даже когда выяснилось, что у Калоева 100% алиби, что пропавший скончался в Грузии, когда Калоев уже двое суток сидел в следственном изоляторе, следователи его не отпустили. Ему продолжили ломать жизнь, зная о его невиновности. Изъятые во время обыска на квартире патроны от газового пистолета следователи подменили боевыми и подвели под срок. И все это происходит в маленьком обществе, вместе пережившем войну. Для меня, как для стороннего наблюдателя, это самая большая загадка. Откуда в этих правоохранительных столько жестокости и пренебрежения к своим людям? Как можно взять и забить до смерти молодого парня, не пожалеть ни его родителей, ни его малолетних детей? Теперь президент обещает обществу объективное расследование. Но кто его будет проводить? Мы должны поверить, что система сама себя расследует и накажет? Мы должны поверить, что генпрокурор и президент были не в курсе происходящего расследования? Не знали, что оно незаконно удерживало почти неделю трех молодых людей? Мы должны поверить, что коллеги этих оперативников не слышали вопли истязаемых парней? Неужели действительно кто-то в это поверит? Очевидно, что ни о каком объективном расследовании речь идти не может. Максимум, что могут предложить обществу, демонстративное наказание нескольких исполнителей, допустивших производственные брак. Вот Калоева мучили аккуратно, несмотря на то, что он был после операции, его до смерти не забили, а с Джабиевым оплошали. Почему так? Торопились? Тогда кто торопил? Кто ждал результата? Кто бенефициар этого расследования? Что должно было произойти после так называемого раскрытия преступления? По чью душу затеяли весь этот цирк? Неужели действительно кто-то верит, что следствие выяснит все эти обстоятельства, а не ограничится сроком для нескольких оперов? Полагаю, и депутаты, требующие открытого расследования дела Джабиева, на это особо не рассчитывают. Я бы так охарактеризовал диспозицию заинтересованных сторон вокруг этого дела. Очевидно, что политическое руководство и назначенное им в кавычках объективное следствие ждут, пока общественное внимание не будет ослаблено, пока это дело не уйдет с повестки дня. Расчет на то, что общество в принципе не способно к длительной мобилизации, оно быстро устает и теряет интерес. Тогда можно будет выйти из этой истории с минимальными потерями. В свою очередь, депутатская группа, настаивающая на открытом расследовании, не может не понимать, что расследовать полностью это дело не получится, ни при этом политическом режиме и ни этим составом силовиков. Их задача в другом – ослабить давление власти на общество, остановить эту аферу с покушением на министра внутренних дел Игоря Нанеева, с возбуждением новых и возобновлением старых уголовных дел, глухарей, которым грозит еще одно, в кавычках, объективное расследование. Потому что еще до его результатов президент анонсирует в качестве виновных лидеров оппозиции. Все это похоже на некий план по сворачиванию политической конкуренции в республике и закручиванию гаек, попытки навязать обществу российскую модель управления. Депутаты пытаются применить самый простой способ, чтобы хотя бы на время остановить эту экспансию. Отправить в отставку генпрокурора, министров юстиции и внутренних дел. Держать на контроле расследование дела об убийстве Инала Джабиева. Напомню, после убийства Инала Джабиева 23 из 34 депутатов подписали обращение к президенту Бибилову с просьбой отправить генерального прокурора Урзумага Джагаева в отставку как ответственного за это преступление. 25 депутатов проголосовали за это обращение, а 17 депутатов заявили, что приостанавливают свою деятельность в законодательном собрании, пока пока генпрокурор не уйдет в отставку. Срок действия ультиматума 2 месяца, потому что если за этот срок парламент не сможет собраться, действующий созыв считается сложившим свои полномочия. Приблизительно половина этого срока уже прошла. 29 сентября спикер парламента Алан Тадаев собрал депутатов, чтобы еще раз услышать их позицию, говорит участник встречи депутат Давид Санакоев.
Мы еще раз оговорили наше решение о том, что необходимо увольнять генпрокурора, потому что совсем объективно есть очень много вопросов, несостыковок, и понятно, что уже прошел почти месяц, и какого-то результата мы пока не видим, даже промежуточного. Мы пока не получили ответ на свой запрос депутатский, чтобы нам представили информацию о ходе расследования по убийству Алиева Инала, хотя сроки уже прошли. В принципе, все присутствующие согласились с тем, что наше решение, которое мы приняли тогда на сессии по поводу увольнения генерального прокурора, оно остается в силе.
Еще одна история про системный кризис. 53-летнюю жительницу Ленингорского района Нелли Кисееву, страдающую тяжелой формой болезни Паркинсона, не выпускают на лечение в Тбилиси. Женщина угасает на глазах. Она нуждается в срочной госпитализации, но для получения разрешения на выезд из республики от нее требуют пройти длительные бюрократические согласования, которые ей не выдержать. Родные Кисеева и лечащие врачи опасаются, что она может и не дожить до выдачи разрешения, говорит гражданская активистка из Ленингорода Тамара Миракашвили.
У нее тяжелая форма Паркинсона. Самостоятельно долго дышит, не говорит, реакции у нее нет, давно уже не ходит. Вот уже несколько дней семья пытается, не только семья, районное начальство, ее лечащий врач пытается отправить в Тбилиси. Но Минздрав пока не разрешает. Говорят, что какие-то документы надо приготовить, больного надо в Хинваль привезти, там посмотреть. Насколько я знаю, она дорогу не перенесет. Эти серпанты, вот эту высоту в горах, дорогу не перенесет. Это оценка врачей, а не мое предположение.
В отношении жителей района действуют бесчеловечные правила, введенные президентом Бибиловым. Любой умирающий должен доказать, что он нуждается в экстренной помощи. Для этого мало заключения лечащего врача, мало даже решения консилиума врачей районной больницы. Умирающий должен добраться в Цхинвал через горные перевалы по серпантинам и пройти обследование в республиканской больнице. Там должны признать, что ему нужна помощь, которую они не могут оказать. И только после этого у больного появляется шанс на выживание. Дело доходит до абсурда, когда разбитого инсультом больного, для которого дорога каждая минута, удерживают по нескольку дней на этих согласованиях и, по сути, убивают. 20 стариков не выдержали этой беспощадной процедуры и погибли. Это правило действует с 5 сентября прошлого года, с тех пор, как президент закрыл для местных жителей границу с Грузией и, по сути, превратил восточную часть района в гетто. Большая часть активного населения уехала в Грузию. Там учеба, работа, культурная жизнь и медицинское обслуживание. В районе в основном остались старики. Они жили за счет того, что к ним приезжали родные. За ними ухаживали. В случае необходимости их вывозили на лечение. Или чтобы пересидеть зиму в тепле. Когда президент Бибилов закрыл им границу, они оказались в смертельной ловушке. Моя коллега Зарина Санакоева спросила стариков, как им живется в районе.
Когда вы последний раз были в Грузии? Кто у вас там из родственников?
Ну вот что мне делать? Моя дочка там, там она живет. Я здесь одна. Мне очень тяжело. Сделайте все возможное, чтобы открыли дорогу. Это я говорю от имени не только грузинов, я говорю от имени осетинов. Они тоже все желают. Вот здешние.
Ну, очень плохо. Дети, внуки, правнуки у меня там. Я здесь одна, и мне очень тяжело. Уже год не была там. Пенсию на той стороне получала. Нет ни пенсии, ничего. Очень тяжело.
Все, это ж хорошо.
На цены посмотрите, на цены, потом там тоже покажите, какие цены здесь мы, как живем.
Я не знаю, как это можно. Мы же люди, не скоты, да? Мы люди, у нас сердце, у всех сердце. Не только у грузин там, свои там, у осетин тоже.
По словам юго-осетинской журналистки Анны Чочевой, у нее складывается впечатление, что власти совсем не заботят репутации республики. Потому как нет и не может быть никаких объяснений, чтобы оправдать эту бесчеловечную историю в глазах своих соотечественников или мирового сообщества. Увы, говорит Анна Чочеева, в последнее время таких примеров бессмысленной жестокости становится все больше. Они уже формируют внутреннюю повестку дня.
Сама ситуация, которая сложилась у нас внутри страны, она настолько сейчас тоже неприглядна, настолько вопиющие вещи происходят. Ну, вообще, честно говоря, вот я читаю, когда историков, многие из них указывали на то, что перед какими-то революциями и так далее власть начинала делать какие-то совершенно абсурдные вещи, которые вообще никакой логике не поддаются. И, возможно, это уже вот этот период, когда все принимаемые меры уже прямо как по накатанной, как по инерции уже выглядят абсурдными, алогичными, непродуманными и так далее. Это и есть системный кризис, когда просто по всем направлениям мы видим серьезные проблемы. Там и определенные, конечно, управленческие коллапсы и все такое. Мы можем быть недовольны там нашим руководством, но в принципе мы ожидаем от них, что они имеют представление о том, как выглядит цивилизованное государство, как оно должно себя вести, где начинается грань недопустимого, но хотя бы должны быть ориентированы, как это выглядит в глазах всего мира. Да? Мы рассчитываем на то, что они имеют представление, как это выглядит в глазах всего мира. Но то, что происходит сейчас, ни в какие ожидания это не укладывается, наши представления.
Это была юго-осетинская журналистка Анна Чочева, Мурат Бутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Комитет министров Совета Европы жестко раскритиковал Россию за неисполнение обязательств, определенных Европейским судом по правам человека по так называемому делу о депортированных, и дал последний срок для определения формы выплаты компенсации. С таким заявлением в пятницу 2 октября выступило Министерство юстиции Грузии. Насколько отповедь главного органа Совета Европы может повлиять на Москву? Наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц попросил прокомментировать ситуацию юриста, занимающегося этой тематикой, члена международной правозащитной группы «Агора» Кирилла Каратеева.
Кирилл, сегодня Минюст Грузии распространил информацию о жесткой реакции Комитета министров Совета Европы на неисполнение России вердикта ЕСПЧ в отношении выплат компенсаций гражданам Грузии, пострадавшим в результате массовых депортаций 2006 года. Москве дан срок до 12 ноября. Если она не выполнит требования, то в декабре будет принята некая промежуточная резолюция. Первый шаг для начала процедуры о несоблюдении обязательств. Можете объяснить, что это означает?
На самом деле, мне кажется, что Минюст Грузии немножко выдает желаемое за действительное, потому что, к сожалению, решение Комитета министров не такое твердое и бескомпромиссное, как хотелось бы. Так сказать, дедлайн для выплат прошел уже давно, и Комитет министров установил просто еще один новый дедлайн. И, главная угроза, они примут промежуточную резолюцию. Это даже не процесс по неисполнению по статье 46 конвенции. Поэтому, к сожалению, это очень такая пустая угроза от Комитета министров.
Срок выплаты компенсации общим объемом в 10 миллионов евро, как вы уже сказали, истек еще 30 апреля 2019 года. И Комитет министров Совета Европы указывает, что России придется платить неустойку за каждый просроченный день. Насколько в действительности решение Комитета министров Совета Европы может заставить Москву выполнить это условие и заплатить помимо компенсации еще и неустойку?
Комитет министров сам выбирает быть беззубым в данном случае. Вот. И после очередного неисполнения решения устанавливать дедлайн для того, чтобы оно было исполнено, хотя комитет знает, что оно исполнено не будет.
А какой реальный рычаг давления мог использовать Комитет министров?
Комитет министров может поставить перед Большой палатой суда вопрос о том, было ли исполнено решение суда и какие меры необходимы для исполнения.
То есть заявление грузинского Минюста о жесткой реакции Комитета министров, которая может привести к неприятностям для Москвы, преувеличено?
Это мне заявили. Это мы еще нигде не там. Они не заявили, что они начинают эту процедуру. В том-то и дело. Вы посмотрите текст. Мне кажется, что Минюст Грузии выдает желаемое за действительно.
Что же все-таки будет, если Москва откажется исполнять решение ЕСПЧ? В новой версии Российской Конституции весьма расплывчато указан приоритет решений местных судов над решениями международных инстанций. По мнению некоторых юристов, при желании Москва может задействовать этот механизм и отказаться выплачивать компенсацию. Но для этого необходимо запустить процедуру обжалования решения ЕСПЧ в российской инстанции, как нарушающая Конституцию России. Еще один способ – президентом Российской Федерации 15 декабря 2015 года был подписан закон, по которому Конституционный суд Российской Федерации получает полномочия принимать решения о возможности или невозможности исполнения решений межгосударственных судебных органов. То есть, если Конституционный суд России посчитает, что ЕСПЧ принял неправомерное решение, то исполнение такого решения будет необязательным. Но Москва до сих пор не прибегала к таким мерам. Россия попросту затягивает исполнение решений ЕСПЧ под различными предлогами. В частности, российская сторона указывала на непредоставление грузинской стороной необходимой документации, подтверждающей, что деньги дойдут до конкретных адресатов. В Тбилиси в ответ уверяют, что все документы были предоставлены больше года назад, и Москва попросту не хочет исполнять вердикт Страсбургского суда. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.